по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь! У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья! По страницам Библии, 898-я встреча у нас с вами сегодня. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун – наша сегодняшняя эфирная команда. Мы начинаем наши программы 2021 года. Это если вы нас слушаете в прямом эфире. И сегодня мы выходим в записи, но у нас достаточно много ваших комментариев, ваших писем, на которые хотелось бы ответить, о которых хотелось бы поразмышлять. Ну, поэтому уж точно будет нам сегодня чем с вами заняться. Но мы, конечно, собираемся прежде всего не для того, чтобы читать комментарии, хотя, конечно, они тоже важны, но мы собираемся для того, чтобы изучать Священное Писание. Мы читаем Божие Слово от начала до конца, от Бытия до Откровения, и мы делаем это, используя материалы доктора богословия Джона Вернона Маги. А в начале Нового года, пожалуй, самый лучший момент, чтобы напомнить, кто мы, что мы делаем, почему мы это делаем. И самое главное, я уже сказал, мы читаем Библию, мы комментируем, обсуждаем, задаем вопросы, спорим, порой соглашаемся, порой не соглашаемся. Зачем мы это делаем? Конечно, не для того только, чтобы становиться умнее, хотя я надеюсь, что мы станем умнее, или точнее мудрее. Мудрее в смысле Божьей мудростью. Но есть еще одна важная вещь, которой мы стараемся достичь. Мы хотим через Слово Божие познавать Его Творца. Для того, чтобы знать Его волю для нашей жизни, для того, чтобы быть послушными Ему, для того, чтобы возрастать в Нем, для того, чтобы укрепляться и для того, чтобы лучше не только слушаться Его самим, но и рассказывать, говорить о Нем другим людям, людям, которые нас окружают. Вот это, собственно, та задача, которую мы перед собой ставим в наших программах цикла «По страницам Библии». Ну и, конечно, мы, читая Библию, также читаем ваши письма, читаем ваши комментарии. Я напомню, что вы нам можете писать через сайт theos.fm, через приложение Theos, через наши группы ВКонтакте, Facebook, группа «По страницам Библии» и другие группы, другие сообщества, где вы смотрите и слушаете эти трансляции. И давайте мы с вами сегодня начнем с некоторых ваших комментариев, которые у нас остались с прошлого года. Ну, я хотел бы прочитать, что написала нам Наталья. Прочитаю с некоторыми сокращениями, но это важно. И почему? Я думаю, вы сейчас это услышите. Наталья пишет: «Я раньше об этом писала, но повторюсь, что благодаря по страницам Библии Бог вернул меня к себе во время начала карантина. Слушая передачу за передачей, я сама не осознавала, как это происходило и как Бог открывал мне себя. Сейчас слушаю вас каждый рабочий день и самостоятельно изучаю Слово. И невероятно, Бог все по-новому открывает. Спасибо всей вашей команде. Это действительно ценно и огромная поддержка для многих. Благословений вам в следующем году». Ну вот уже, собственно, в году наступившем. Наталья, спасибо вам большое за это письмо, за этот комментарий. Почему я его прочитал? Почему он важен для нас именно сейчас, именно в это время? Понимаете, как-то так получилось в современной церкви. И это, да, это проблема современной церкви. Но вот она есть, и от нее мы никуда не убежим. Как-то получилось, что в современной церкви люди зачастую не читают Библию, не читают Слово Божие. Ну, то есть, покаялся, уверовал, пришел ко Христу, пришел ко спасению, и все. Да, конечно, мы спасаемся не тем, насколько мы хорошо знаем Библию, насколько мы хорошо знаем Священное Писание. Но для того, чтобы укрепляться в вере, для того, чтобы противостоять всяким искушениям, которых в жизни немало, и которых становится на самом деле все больше, важно знать Священное Писание, важно изучать Священное Писание. Мы с вами в чем-то можем соглашаться, мы с вами в чем-то можем не соглашаться, и я уверен, что есть моменты, они были уже в предыдущие годы, я уверен, что они будут и в этом году, моменты, в которых кто-то из вас скажет: «Ну, я не согласен. Вот это нужно было объяснять по-другому. Это я понимаю по-другому». И знаете, друзья мои, это нормально. Это хорошо даже. Ну, потому что Господь каждому из нас показывает свое слово, И мы садимся и в молитве, честно разбираясь, ищем истину, ищем то, что Господь нам открывает. Главное, чтобы это происходило, чтобы мы искали и делали это в силе Святого Духа. Почему в силе Святого Духа, почему это особенно важно, я тоже сегодня об этом скажу, но подойдя уже к одному из следующих комментариев. Так что, Наталья, вот ведь вы на самом деле... Я понимаю, что каждому из нас приятно, когда нам говорят, какие мы уникальные, и мы действительно уникальны перед Богом, но в каком-то смысле вы на самом деле, Наталья, одна из многих. Почему? Да потому что немало людей, которые в разное время читали Священное Писание и возрастали в вере, а потом стали отходить, потом стали отступать, потом начинается этот откат назад. И вот молитва наша за наших братьев и сестер, за христиан, за людей, которые знают Господа, но которые по каким-то причинам перестали следовать за Ним, или которые в этом желании следовать за Ним как-то ослабели. Вот молитва о таких людях тоже, ну и, естественно, также о тех людях, которые не знают Христа. Для кого эта программа, для кого эта серия наша по страницам Библии? Да и для тех, и для других. И для тех, кто знает Христа, для тех, кто живет во Христе, и для тех, для кого это пока все ново, а для кого пока еще, ну вот, в его жизни происходят лишь первые шаги веры, ну или, скажем так, шаги к вере. Это тоже важно, это тоже важная часть нашей слушательской аудитории. Если вы хотите узнать о христианстве, если вы хотите узнать христианство, если вы хотите также познакомиться с христианами, общаться с христианами, но прежде всего, если вы хотите познавать Божие Слово, то вот эта передача, этот цикл трансляции по страницам Библии предназначен для вас. Интересный вопрос задавала Екатерина. Она пишет: «А если Господь знает, что для нас это будет плохо, Он ведь может нас направить на путь правильный, значит, мы Его не слышим, но Он же нас любит». Это вот в связи с тем, что порою испытания, которые мы встречаем в жизни, мы с вами об этом говорили в одной из прошлых передач, но сейчас уже в связи с этими каникулами я не могу даже точно сказать, в какой из прошлых, но вот было это, Екатерина именно на это отвечает. Мы говорили о том, что порою Бог делает нам плохо, потому что это Божий суд, это Божие наказание. Мы, кстати, это еще повторим. Эта мысль у нас еще будет звучать, она будет развиваться. Это Божие наказание за наш грех, за наше непослушание. И Екатерина пишет совершенно верно. А если Господь нас любит, как же Он делает нам плохо? Неужели Он нас не может просто направить на нужный путь? Вот смотрите. Когда Бог посылает нам испытания, когда Бог даже посылает нам наказания, через эти испытания, через эти наказания Он направляет нас на нужный путь. А именно потому, что Он нас любит. Знаете, тут есть очень хорошая аналогия. Я думаю, что она вам поможет в этом разобраться. Это аналогия отношений между родителями и детьми. Когда родителю не все равно, что происходит с его ребенком, он будет ребенка предупреждать, он будет ребенка даже наказывать, если необходимо, он будет проявлять вот это свое небезразличие, да, вот он покажет, что ему не все равно. С другой стороны, если ребенок идет не в ту сторону и делает что-то не то, и родитель никак на это не реагирует, значит, вполне вероятно, родителю все равно, родителю не важно, что произойдет с его ребенком. А почему родитель просто не может взять и большой такой забор выстроить вокруг ребенка, ну, чтобы ребенок, не дай бог, не отклонился ни в одну, ни в другую сторону? Да потому что тогда ребенок ничему не научится. Потому что тогда ребенок всю жизнь будет жить, рассчитывая на этот забор. Вот он будет жить так, что, ну как, меня родители защитят, если что. Да, вот, а зачем мне учиться? А зачем мне понимать? А зачем мне возрастать? Меня родители при необходимости защитят. И это, конечно, совершенно неверный подход. Господь в каких-то случаях нас действительно останавливает. Бывают случаи, когда... Но вот мы настолько неправы, и мы настолько уперты, я даже не скажу упорны, а именно уперты в своей неправоте, что Бог говорит: так, вот этого человека нужно просто остановить. А бывают случаи, однако, когда Бог не останавливает, когда Бог дает нам пройти какую-то нашу ошибку и последствия этой ошибки до конца, испытать эти последствия целиком, испытать их полностью. Бывают случаи, когда Он создает достаточно суровые последствия. А что это значит, что Он нас не любит тогда? Нет, конечно, Он все равно продолжает нас любить, и это часть Его любви. Любовь – это Божья любовь, как раз и проявляется в том, что есть вот эти последствия, но Бог также дает выход. Бог дает не только понимание, как быть, не только понимание, как поступить, но Он дает также силы, чтобы поступить соответствующим образом. То есть не просто чего-то от нас требует, не просто говорит, ребята, надо так, а вот так не надо, там, по-другому не надо. Нет, Он дает силы для того, чтобы поступать, для того, чтобы жить соответственно этим требованиям. И в связи с этим интересное такое соображение, интересный комментарий от слушателя постоянного нашего, который подписывается Кир То. Я не соглашусь с этим комментарием. И вот почему я с ним не соглашусь, я думаю, что вы увидите, как раз исходя из предыдущих наших рассуждений. Смотрите, Кир пишет: «Политики, пробивая дорогу к власти, страдают и проходят опасности смерти. Без Бога ходят и не ноют, правду свою исполняют до власти. Так и христиане трудимся в Боге богатеть». Вот, или в Бога, здесь написано «в Бога богатеть». Я не совсем понял синтаксис, да, построение второй части этого предложения. Вот, но смысл я понял. И отчасти я с вами даже соглашусь. Не случайно Спаситель говорил когда-то: «Приобретайте друзей богатством неправедным». Порой мы можем посмотреть даже на неправедных людей, даже на людей в этом мире, и увидеть, как серьезно они относятся ко многим вещам. Даже к тем вещам, которые мы, христиане, серьезно не воспринимаем, которыми мы, христиане, пренебрегаем. Ну вот в данном случае пример. Да, это упертость политиков. Это стремление политиков прийти к своей цели. Эта цель может быть неблагородной, эта цель может быть неверной, но человек делает все, чтобы этой цели достичь. Вот это политик. Значит, Кир То пишет: мы также должны быть упрямыми в стремлении к тому, чтобы совершать служение, порученное нам Богом. И если мы говорим только о примере, то, наверное, до какого-то момента с этим даже можно согласиться. Но ровно до какого-то момента. Сейчас объясню, почему. Дело в том, что мы не можем исполнять наше служение Богу без силы Святого Духа. Мы не можем исполнять служение Богу без действия в нас Святого Духа. Мы не можем быть угодными Богу, если в нас не будет плода Святого Духа. Вспомните, пожалуйста, послание к Галатам. Я напомню, кстати, что вы можете послушать уже вышедшую программу. Мы с вами на самом деле большую часть Священного Писания уже прошли, и эти программы остались в архиве. Вы можете найти их на нашем сайте theos.fm, в нашем приложении Theos, в наших группах ВКонтакте, Facebook. Вот, мы об этом уже говорили. И вот смотрите, в послании к Галатам, 5 глава, 22 стих: «Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание, на таковых нет закона. Но те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями». И дальше я продолжу читать: «Если мы живем Духом, то по Духу и поступать должны». И вот в 25 стихе на самом деле ключевая вещь, ключевая мысль. «Если мы живем Духом, то по Духу и поступать должны». Значит, почему у христианина есть возможность обрести это терпение, есть возможность обрести эту целеустремленность, есть возможность возрастать в этом служении? Не потому, что он такой хороший, не потому, что он такой крутой. У христианина есть такая возможность, потому что мы живем по Духу Святому, потому что Дух Святой действует в нас, потому что мы живем Духом Святым, и мы призваны, соответственно, и поступать, или буквально ходить Духом Святым. Вот у политика этого нет. У политика может быть его собственная решимость, его собственное стремление к власти, его собственное стремление к каким-то свершениям, каким-то достижениям, и все. У христианина же есть нечто гораздо большее. Это действие Святого Духа, который работает в нас, который укрепляет нас. Я остановился на этом вот почему. Если христианин пытается жить и поступать как христианин, используя приемы окружающего мира, то, во-первых, он игнорирует то, что ему Бог дал. То есть, ну вот, Бог дал ему нечто большее. А он говорит, нет, мне мирских приемов хватит, я так жить и буду. И, во-вторых, христианин, который пытается уповать на мирские приемы, христианин, который пытается жить по-мирски и поступать по-мирски, обречен на провал. И вот это важная вещь, это важное замечание. Если мы будем служить Богу по человеческому разумению, если мы будем служить Богу без Бога, без Его водительства, без действия Святого Духа, то будет провал. И мы можем начать спрашивать себя, а почему? Или даже мы можем Господа спросить, Господи, а почему? И ответ может быть примерно такой. Слушай, но ты хотел мне, Богу неба и земли, служить как политик. Ты хотел делать так же, как делает политик, когда решает свои политические проблемы. А так не будет. Это невозможно. И вот здесь, как раз в этой связи, я хочу исправить то, что написал наш постоянный слушатель Кирто. Да, в каких-то случаях мы можем посмотреть и смотреть. Вот смотрите, вот они целеустремленные, они идут вперед. Да, но при этом у нас есть больше, чем целеустремленность. Должна ли быть целеустремленность у христианина? Да, конечно. Тот же апостол Павел, пожалуй, один из самых целеустремленных людей, которого мы с вами можем узнать. Перечитайте, например, 3 главу послания к Филиппийцам. Но у христианина должно быть нечто большее, чем просто целеустремленность. Наличие одной лишь целеустремленности – это важно, но это недостаточно. Более того, целеустремленность для христианина не определяющая. Рождение свыше для христианина определяющее. Я напомню, что мы с вами читаем Библию от начала до конца. Мы используем при этом материалы доктора богословия Джона Вернона Маги. И для нас очень важно чтение Библии целиком в контексте, потому что часто неправильное понимание, извращенное понимание происходит именно тогда, когда Библия читается вне контекста, в отрыве от контекста. Ну и вот Кирто также спрашивает, он цитирует то, что мы с вами читали, Иезекииль, 28 глава, 12 стих. Я прочитаю этот стих сначала. «Сын человеческий, плачь о царе Тирском и скажи ему, так говорит Господь Бог, ты – печать совершенства, полнота мудрости и венец красоты». И я говорил о том, что это указывает на сатану, что под царем Тирским понимается и сам царь Тирский, но также и сатана, который им управляет, который им повелевает. И вот Кирто спрашивает, Олег, какой сатана, если написано «Сын человеческий, скажи царю, скажи царю». Подождите, пожалуйста, ну так и что? Вот «Сын человеческий, скажи царю ты». Да, давайте внимательно прочитаем еще раз 28 главу с 11 стиха. «И было ко мне слово Господне». К кому ко мне? К Иезекиилю, конечно. Да, к пророку Иезекиилю. Тут в 11 стихе все ясно. Теперь дальше, 12 стих начинается с обращения. «Сын человеческий». Это к кому? К тирскому царю? Нет. Это ко мне, это к Иезекиилю. Значит, Божие обращение к Иезекиилю звучит, и Бог говорит, «Сын человеческий, плачь о царе Тирском и скажи ему, так говорит Господь Бог». Итак, Иезекииль призван плакать о царе Тирском, потому что Бог даже царя Тирского любит. Я скажу больше. И кого-то из вас это может шокировать, но из Библии это следует напрямую. Бог даже Люцифера любит. И Богу страшно и горько, что Люцифер пошел против него. И вот дальше, смотрите, скажи царю Тирскому. И вот фразы, которые про царя. И в начале этого абзаца можно еще сказать, что это такое восточное определение царей. Да, достоинства восточных царей зачастую превозносились. Но дальше мы дойдем до следующего стиха, и мы увидим, что нет, ребята. Это, конечно, поначалу, это, конечно, царь восточный, но это не только царь восточный. Смотрите. «Ты – печать совершенства, полнота мудрости и венец красоты». Значит, это еще как бы даже понятно. Про царя можно сказать, он – печать совершенства, полнота мудрости, венец красоты. Чего только не говорили про восточных царей. Пока вроде получается, что царь. Но смотрим дальше. 13 стих. «Ты находился в Эдеме, в саду Божием». Вот находился ли царь Тирский в саду Эдемском? Конечно, нет. Дальше 14 стих. «Ты был помазанным херувимом, чтобы осенять, и я поставил тебя на то. Ты был на святой горе Божией, ходил среди огнистых камней». Конечно, это не про царя Тирского. И начинается это повествование о царе Тирском, но постепенно, причем очень быстро, мы переходим к повествованию о сатане. Почему? Да потому что через царя Тирского и действовал сатана. Ровно так же, как когда-то сатана действовал через змея в Эдемском саду. То есть вот такая вот история. А мы с вами не можем сказать, что это только про сатану, потому что был конкретный царь Тирский, о котором здесь идет речь. Но мы с вами не можем сказать, что это только про царя Тирского, потому что некоторые из определений, которые здесь даны, ну никак, совершенно не подходят просто к царю Тирскому. Юлия пишет: «Я познакомилась с Библией в 2016 году. После этого мне Господь открыл мое сердце и глаза на все, что необходимо было для меня. Я поняла, что будет второе его пришествие. До этого не знала, хоть и посещала церковь. Позже стала читать, не отрываясь. Просыпаясь, именно это было моей целью на день. Я благодарна Богу, что Он полюбил меня, посетил меня и спас». Вот Юлия рассказывает о том, как она возрастала в Божьем Слове. И знаете, есть немало людей, которые действительно читают Божье Слово, читают и изучают Божье Слово. Но с другой стороны, к сожалению, опять-таки мы об этом говорили, но я к этому сейчас вернусь все-таки. К сожалению, даже среди христиан есть немало людей, которые Божьим Словом пренебрегают. И наша молитва заключается в том, чтобы как можно больше христиан серьезно относились и к слушанию Божьего Слова, и к исполнению Божьего Слова, чтобы нам не быть слушателями только, но чтобы быть исполнителями. Читаем сегодня книгу пророка Иезекииля, 29 глава, но начнем мы с некоторых стихов 28 главы, которые не успели прочитать в прошлый раз. Ну и давайте обратимся к Господу в молитве, прежде чем открывать Его Слово. Господь наш и Бог, мы склоняемся пред Тобою, и мы молим Тебя, веди нас, управляй сейчас нашим сердцем и нашим разумом, направляй нас, Господи, по Слову Твоему. Молим Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – Священное Писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! По страницам Библии 898-я встреча у нас с вами сегодня. И мы с вами подходим к еще одному замечательному пророчеству в книге пророка Иезекииля. Мы продолжаем читать раздел книги, где перед нами слова Божии и пророчества о судьбе окружающих Израиль народов. Мы уже в прошлый раз с вами читали о суде над Аммоном, Моавом, Эдомом, филистимской страной, Тиром, Сидоном. В прошлый раз, в конце уже эфира, я сказал о том, что здесь названы два города. Тир был великим городом древности, и он должен был быть разрушен и никогда уже не восстановлен. Ну а Сидон не должен был быть разрушен. Так оно и случилось. Этот город выстоял и развивается до сих пор. Как Бог сказал, так оно и стало. Мы с вами завершили раздел о суде над другими народами. И в самый тяжелый момент вдруг забрезжил свет, потому что мы с вами прочитали о Божьем плане для Израиля. Я вернусь к этому моменту и прочитаю книгу пророка Иезекииля, 28 глава, начиная с 25 стиха. «Так говорит Господь Бог, когда я соберу дом Израилев из народов, между которыми они рассеяны, и явлю в них святость мою перед глазами племен, и они будут жить на земле своей, которую я дал рабу моему Иакову, тогда они будут жить на ней безопасно и построят домы, и насадят виноградники, и будут жить в безопасности, потому что я произведу суд над всеми зложелателями их вокруг них, и узнают, что я Господь Бог их». В самое тяжелое время вдруг звучит пророчество об Израиле. Бог не закончил свою работу с израильским народом. Чтобы убедиться в этом, надо снова и снова внимательно читать книги больших и малых пророков. И, кстати, будущее для Израиля – это одна из самых главных, самых важных тем этих книг. У Израиля действительно есть будущее. Если мы это поймем, тогда Слово Божие перед нами засияет в совершенно новом свете. Кстати, зря некоторых пророков называют малыми. Неверно это, неправильно, несправедливо. Никакие они не малые пророки. Возможно, из-за этого несправедливого названия люди зачастую не читают малых пророков, ну или если читают, то невнимательно. А мы с вами возвращаемся к книге пророка Иезекииля, и в 29 главе начинается пророчество о Египте. Эти пророчества идут с 29 по 32 главы. Некоторые считают, что эти пророчества даже интереснее, чем пророчества о странах, окружавших Израиль. Я с этим не согласен. Все-таки пророчество о Тире, как мне кажется, куда интереснее. Однако в главах с 29 по 32 мы также увидим нечто очень важное. Интересно, что согласно одному из этих пророчеств, Египет должен быть разрушен. Однако Египет исторически не был разрушен. Он сохранил свою целостность, и он сохранял свою государственность на протяжении веков. Это действительно одно из древних государств. Египту даже не нужно было строить для себя защитные стены вокруг границы, потому что пустыня оказалась лучше любой стены, лучше любой защиты. Нужно было защитить только долину реки Нил, единственное место, через которое можно было попасть в Египет. Не случайно в Египте не было обычая строить укрепленные города, строить крепости. Зачем, если сам Бог через эту пустыню дал замечательную защиту? Однако Бог говорит также, что египтяне уйдут в плен на 40 лет. И вот это мы с вами сейчас и начнем читать. 29 глава, 1 и 2 стихи. «В 10 году, в 10 месяце, в 12 день месяца было ко мне слово Господне, Сын Человеческий, обрати лицо твое к фараону, царю египетскому, и изреки пророчество на него и на весь Египет». Бог очень четко выступает против земли египетской, против египетского государства, против фараона, против тех, кто на самом деле исполнял две функции. С одной стороны, я напомню, что египтяне много лет притесняли Израиль. Египет был для Израиля как жало во плоти. Однако, с другой стороны, Израиль постоянно прибегал к Египту за помощью. Израиль начинал уповать на Египет в то время, когда уповать нужно было прежде всего и только на Бога. Вместо того, чтобы уповать на Бога, Израиль уповает на Египет. Читаем дальше третий стих. «Говори и скажи, так говорит Господь Бог, вот я на тебя, фараон, царь египетский, большой крокодил, который, лежа среди рек своих, говоришь, моя река, и я создал ее для себя». Египетский фараон сравнивается с чудовищем, с крокодилом, который живет в полноводной реке Нил. Этот крокодил как будто говорит: «Это моя река, это моя вода. Также говорил и фараон о египетской земле. Если чудовище утверждает «это моя река, это моя вода», то фараон говорит «это моя земля». Интересно, что египтяне поклонялись ведь самым разным божествам. И вот казни египетские в свое время были как раз такой пародией, таким ответом на это обильное языческое поклонение. Ну, например, представьте себе, вы поклоняетесь лягушке как к некоему божеству. И тут Господь всю вашу спальню наполняет лягушками. Как вам это будет? С одной стороны, не уберешь ее, не убьешь ее, потому что это же вроде бы божество. С другой стороны, а спать-то как? Я думаю, что у Бога есть чувство юмора, и это чувство юмора во многом как раз и проявилось в казнях египетских. Ну и пару слов нужно, пожалуй, сказать об этом фараоне, о котором идет речь здесь. Дело в том, что именно к этому египетскому фараону обращались иудейские цари за помощью, когда Иерусалим был в осаде. И египетская армия действительно прошла через Финикию, но в результате халдеи, вавилоняне лишь усилили осаду Иерусалима, ну и самому Египту тоже, в общем, было не сдобровать. Об этом же фараоне мы читали и в книге пророка Иеремии, 44 глава, 30 стих. «Так говорит Господь, вот я отдам фараона Вафрия, царя египетского, в руки врагов его и в руки ищущих души его, как отдал Сидекию, царя иудейского, в руки Навуходоносора, царя Вавилонского, врага его и искавшего души его». Вот такая перспектива. Критики говорят, что это пророчество не исполнилось сразу, не исполнилось в то время. Оно исполнилось только через 17 лет. Однако в этом пророчестве нигде не сказано, что оно должно было исполниться сразу. Это лишь указание на будущее. Что же должно было произойти с Египтом? Я думаю, что мы здесь с вами пройдем немножко вперед и прочитаем книгу пророка Иезекииля, 29 главу, 13 стих. «Ибо так говорит Господь Бог, по окончании 40 лет я соберу египтян из народов, между которыми они будут рассеяны, и возвращу плен Египта и обратно приведу их в землю Пафрос, в землю происхождения их, и там они будут царством слабым». Итак, несколько событий. Через 17 лет после этих слов, через 17 лет после этого пророчества, пришел Навуходоносор и увел египтян в плен. И они были в плену на протяжении 40 лет. Да, через 40 лет они все-таки возвратились из плена, но обратите, пожалуйста, внимание на то, что мы с вами читали в конце 14 стиха. Не пропустите, пожалуйста, этот момент. Египет будет возвращен в свою землю, в землю происхождения, но дальше там они будут царством слабым. Вот эта слабость Египта – это очень важная часть пророчества, которое мы с вами сейчас читаем. На случай, если кто-то не просек, не увидел, эта мысль повторяется. 15 стих. «Оно будет слабее других царств и не будет более возноситься над народами. Я умолю их, чтобы они не господствовали над народами». Вот такое будущее ожидает Египет. Египет был на то время одним из сильнейших государств древности. Именно в Египте была цивилизация, которой могли бы многие позавидовать. Кстати, мы с вами говорили, помните, когда читали книгу «Исход», мы говорили о том, что египтяне разбирались и в производстве, и в астрономии. И вот эта страна, это государство не уничтожено полностью. Здесь не говорится, что Египет будет уничтожен полностью. Здесь говорится, что Египет будет ослаблен. И здесь также говорится, и мы к этому тоже еще перейдем, что Египет будет в руках других. Итак, Навуходоносор покорил эту страну, и она уже никогда не будет такой сильной, какой была раньше. Это было сказано в пророчестве, так и произошло. Господь все говорит очень точно и очень четко. Ну а дальше, в той же 29 главе, он говорит о войске Навуходоносора. Дело в том, что с одной стороны Навуходоносор и его войско одерживали победы, но с другой этому войску приходилось нелегко. И все же Навуходоносор оставался победителем. Читаем 18 и 19 стихи. «Сын человеческий, Навуходоносор, царь Вавилонский, утомил свое войско большими работами при Тире. Все головы оплешивели и все плечи стерты. Они ему, ни войску его, нет вознаграждения от Тира за работы, которые он употребил против него. Посему так говорит Господь Бог: вот я Навуходоносору, царю Вавилонскому, даю землю египетскую, чтобы он обобрал богатство ее и произвел грабеж в ней, и ограбил награбленное ею, и это будет вознаграждением войску его». Иными словами, войска Навуходоносора находились в тяжелом положении, и вот Бог говорит: «Я дам награду, и эта награда будет через Египет». Не только Тир, но и Египет, и также Израиль будут отданы Вавилону, новой великой мировой империи. Ведь на протяжении долгого времени никто не мог даже подумать, что в Вавилоне есть хоть какая-то опасность. Ну да, город постепенно укрепляется, но вот пока он укреплялся, и люди не замечали этого, опасность начинала также усиливаться.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
И вот перед нами 30 глава книги пророка Иезекииля. Ее можно назвать плачем. Здесь идет речь об опустошении Египта. Давайте начнем читать первые три стиха 30 главы. «И было ко мне слово Господне: Сын человеческий, изреки пророчество и скажи: так говорит Господь Бог: рыдайте, о злосчастный день, ибо близок день, так близок день Господа, день мрачный, година народов наступает». Обратите, пожалуйста, внимание на эти повторы. Во-первых, «так говорит Господь». Эта мысль звучит снова и снова. Перед нами Божие Слово. «Слово Господне было ко мне». Еще одна интересная вещь здесь же. Обратите внимание на фразу «день мрачный». Можно переводить и как «облачный день» или «дождливый день». И это весьма показательно, особенно если мы задумаемся о том, что применяется это к Египту. Дело в том, что в Египте не было мрачных дней, не было по-настоящему дождливых дней. Для своей ирригации, для ирригации своей земли Египет уповал не на дожди, он уповал скорее на воду Нила. Нил действительно разливался, и, соответственно, в дельте Нила были плодородные земли. Собственно, там и происходило орошение. А тут будет мрачный день. Будет облачный или даже дождливый день. И еще мы читаем о том, что настанет, ну здесь в разных переводах по-разному, «година народов» или «день народов». Что это такое? Это время, когда народы земли придут в движение. Это время, когда будут меняться уже привычные границы. Это время, когда будет меняться привычный уклад международной жизни. Вот какой-то Вавилон, про который никто долгое время даже не знал. О нем даже не думали. Ну что это такое? Ну что это за Вавилон? Какая опасность может быть от него? Господь говорит: все изменится. Потому что Бог сам это изменит. Бог сам такое устроит. Читаем 4 стих. «И пойдет меч на Египет, и ужас распространится в Эфиопии, когда в Египте будут падать пораженные, когда возьмут богатство его, и основания его будут разрушены». Я начну с конца этого стиха. «Основания его будут разрушены». То, на что уповал Египет, то, что считалось непоколебимым, поколеблется. У каждого из нас есть такие моменты в жизни, которые нам кажутся непоколебимыми. Вот это не изменится. Это всегда будет так. Это не может колебаться. Однако Господь приходит, и Он сотрясает основание. И, кстати говоря, здесь интересно тоже говорится и про Эфиопию. Я думаю, что здесь мы в эту историю не будем углубляться. У нас еще будет возможность о ней побеседовать несколько позже. Дело в том, что была серьезная вражда между Египтом и Эфиопией. Однако вот что происходит. Приходит Бог и устанавливает через Вавилон, через Навуходоносора свои правила. И все эти альянсы, которые были заключены, ну и с другой стороны, вся эта вражда, которая была между древними странами, все это перестает иметь какое бы то ни было значение. Читаем дальше 5 стих. «Эфиопия и Ливия, и Лидия, и весь смешанный народ, и Хуб, и сыны земли Завета вместе с ними падут от меча». Были свои группировки, были свои альянсы, была своя вражда, но все это приходит к концу. Перестают иметь какой-либо смысл все эти противостояния, существовавшие между народами. Потому что Навуходоносор подчинит себе все. Он будет правителем мира. И, кстати, произойдет это лишь по одной причине. Господь призывает его к этому. Господь дает ему не только такую возможность, но и такую роль, такую миссию. Читаем 6 стих. «Так говорит Господь, падут подпоры Египта, и упадет гордыня могущества его, от Мигдола до Сиены будут падать в нем от меча, сказал Господь Бог». Здесь мы читаем «падут подпоры Египта». В других переводах «падут те, кто опирались на Египет». То есть это не те, кто его подпирали, это те, кто на него опирались. Это те, кто ожидает помощи от Египта. Это те, кто уповает на Египет вместо того, чтобы уповать на Бога. В этом плане Израиль, Иудея тоже были подпорами Египта. Они ведь тоже ожидали помощи от Египта вместо того, чтобы приходить к Богу, вместо того, чтобы уповать на Бога. И Израиль, Иудея, как и другие народы, падут. Они надеялись на Египет, но падает сам Египет, и это такое огромное, серьезное крушение надежд. А теперь давайте спустимся несколько ниже и сразу перейдем еще к одному примечательному пророчеству 30 главы книги пророка Иезекииля. Читаем 12 стих. «И реки сделаю сушею, и предам землю в руки злым, и рукою иноземцев опустошу землю и все наполняющее ее. Я, Господь, сказал это». Реки, о которых здесь говорится, это притоки и каналы в дельте Нила. Это как раз те реки, те притоки, те каналы, благодаря которым земля орошалась, благодаря которым она была плодородной. Именно там, кстати, в свое время и жили израильтяне. Именно в эту землю и переселилась когда-то семья Иакова. И вот эти плодородные земли перестанут быть плодородными, потому что Бог сделает эти реки, эти каналы, эти притоки сухими. Я еще раз прочитаю стих. «И реки сделаю сушею». То есть вот это сделают не завоеватели, это сделают не другие народы, это сделает сам Господь. Обратите, пожалуйста, внимание на это очень важная вещь. Дальше. «И предам землю в руки злым». Иными словами, земля будет существовать, но управлять на ней, хозяйничать на ней будут другие народы. И продолжается эта мысль. «И рукою иноземцев опустошу землю и все, наполняющее ее. Я, Господь, сказал это». Пройдет время, и Александр Македонский займет Египет. И после смерти Александра Египет перейдет в руки языческих народов, которые будут управлять этой землей. А мы читаем дальше, 13 стих. «Так говорит Господь Бог, истреблю идолов и уничтожу лжебогов в Мемфисе, и из земли египетской не будет уже властителя, и наведу страх на землю египетскую». Да, тоже так и случилось, это тоже исполнилось буквально. Мемфис был одним из центров египетской цивилизации. Это был великий город. Но если сегодня вы отправитесь в Египет, да, вы увидите там гробницы фараонов, но вы не увидите там идолов. И это при том, что в древности идолов в Египте было огромное количество. К Куда же они делись? Их Бог уничтожил. Всех этих идолов. Ровно так, как и сказал в своем пророчестве. Так оно было предсказано, так оно и есть. Бог сделал ровно то, что обещал. Кроме того, в Египте нет больше царского рода. Там теперь, как вы знаете, президенты, а не цари. Президенты эти бывают очень разными, и они не могут наследовать правление. То есть сначала были цари, были правители из других народов, а сейчас, да, есть свои правители, но они во многом зависимы от других стран, от более мощных стран. И современный Египет, да, он заключает договоры, да, он заключает альянсы, но он не воспринимается уже как сверхдержава. Читаем 15 стих. «И изолью ярость мою на Син, крепость Египта, и истреблю многолюдие в Но». Син, крепость Египта, Но, еще один город. Кстати, Но – это еще одно название города Фивы. Вот все величие исчезло. Эти великие города стерты с лица земли. Бог говорит, что Вавилон будет господствовать над Египтом. И повторяет это снова и снова, чтобы все услышали.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Спускаемся немножко ниже и читаем стихи с 20 по 22. «В 11 году, в первом месяце, в 7-й день месяца, было ко мне слово Господне, Сын Человеческий, я уже сокрушил мышцу фараону, царю египетскому, и вот она еще не обвязана для излечения ее и не обвита врачебными перевязками, от которых она получила бы силу держать меч». То есть государственная власть, сила государственной власти в Египте подорвана. Читаем дальше 22 стих. «Посему так говорит Господь Бог. Вот я на фараона, царя египетского, и сокрушу мышцу его, здоровую и переломленную, так что меч выпадет из руки его». Сокрушу мышцу, то есть подорву власть этих людей. Их символ власти больше не будет иметь той силы, к которой привыкли и они, и окружающие народы. Вавилон буквально подорвет могущество Египта. И тут мы с вами подходим к 31 главе. И перед нами еще одно примечательнейшее пророчество. Дело в том, что Египет был столь великой страной, что Бог как будто не решается сразу его уничтожить. Он говорит о фараоне, как о великом дереве. И дальше это дерево падает. И плач звучит по всему древнему миру из-за падения Египта. Дело в том, что у Египта была проблема, которая была хорошо знакома Израилю. Это гордость, гордыня. И вот приходит Бог и расставляет все на свои места. Даже тогда, когда люди этого не ожидают. В следующий раз мы с вами услышим плач по Египту, мы поразмышляем о смысле этого плача, мы узнаем о том, где же по-настоящему люди становятся равными. Ну а пока давайте дочитаем 30 главу книги пророка Иезекииля. 23 стих и дальше. «И рассею египтян по народам, и развею их по землям, а мышцы царя Вавилонского сделаю крепкими и дам ему меч мой в руку». Мышцы же фараона сокрушу, и он, изъязвленный, будет сильно стонать перед ним. Я остановлюсь на минутку. Смотрите, что получается. Это Божье дело, и более того, это Божий меч. Да, нравится нам это или нет, понимаем мы это или нет, но меч, который имел в своей руке царь Вавилонский, это Божий меч. Зачем он был дан, мы с вами уже говорили и будем еще говорить. Но смотрите, как Бог все переставляет, как Бог все меняет. 25 стих. «Укреплю мышцы царя Вавилонского, а мышцы фараона опустятся. И узнают, что я Господь, когда меч мой дам в руку царю Вавилонскому, и он прострет его на землю египетскую». Опять-таки, это откровение Бога. «Узнают, что я Господь». Кто узнает? Израильский народ? Да, конечно, и он тоже, но и все другие народы. И 26 стих. «И рассею египтян по народам, и развею их по землям, и узнают, что я Господь». Кто узнает? В 26 стихе. Египтяне. Дело в том, что они ведь будут собраны. Их плен подойдет к концу. И именно в Египте, уже в 1-2 веках нашей эры, будут ранние христианские общины. Узнают и они, и египтяне тоже, что Он Бог. Мы с вами будем читать 31 главу, мы будем с вами читать «Плач», и мы увидим, где настоящее подлинное равенство. Но все это мы сделаем уже в следующий раз, Бог даст. А пока всего доброго, и да благословит Господь каждого из нас.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.